«А куда мы, собственно, едем?» — ехидно поинтересовался Мелифара. «Как это куда? В твое родовое гнездо, если ты не передумал».
«Я не передумал, но чтобы попасть туда, мы должны были свернуть еще дюжину минут назад».
«Дырку в небе над твоим домом, девятый том», — проворчал я, лихо разворачиваясь почти на полном ходу. «Ты не мог сказать раньше?»
«Мне было интересно, когда до тебя дойдет. Мой пытливый ум, видишь ли, стремится познать непознаваемое. Например, тебя. Но потом я понял, что ты вполне способен доехать до самого Ланда-Ланда. Пришлось прервать эксперимент. Ты хоть теперь не пропусти поворот, а то будем мотаться по этой грешной дороге, пока не придет время возвращаться в Еха».
Я представил себе суматошное мотание взад и вперед по сельской дороге и рассмеялся. Оцепенение мое как рукой сняло. Я снова был в полном порядке. Или наоборот, со мной опять что-то было не так.
«Ты сегодня сам не свой».
Мелифара встревоженно покосился на меня.
«Что-то случилось? Корона жмет или мантия узковата?»
«Тебе совершенно не идет озабоченное выражение лица», — отмахнулся я. «Свой я, свой, чей же еще? Просто устал. Столько работы навалилось. Такое ощущение, что за время моего отсутствия вы вообще ничего не делали, только свои знаменитые зарубки на столе ставили, всем коллективом. Ничего, вот посплю в комнате твоего деда, и все как рукой снимет».
«Снимет, это точно», — согласился Мелифара. «А тебя еще не тошнит от собственной таинственности, ночной кошмар?»
«Тошнит», — кивнул я. Мелифара это признание совершенно удовлетворило, он даже заткнулся. На целую дюжину секунд. А потом мы приехали, и ему пришлось снова открыть рот, чтобы поприветствовать своего батюшку. Сэр Манго Мелифара ждал нас у ворот. Он совершенно не изменился со времени нашей последней встречи, разве что толстенная рыжая коса стала еще длиннее. Удивительно все-таки, как великому энциклопедисту шла эта диковинная прическа.
«Твой брат окончательно рехнулся», — деловито сообщил он своему сыну и повернулся ко мне. «Хороший вечер, сэр Макс.
Глазам своим не верю. Неужели вы все-таки до нас добрались?»
«Я и сам не очень-то верю, но по всему выходит, что добрался».
«Я трое суток валялся в ногах у этого кошмарного создания. Умолял его оказать честь нашему дому».
Мелифара встрял в нашу светскую беседу.
«Между прочим, я старался только ради тебя, папа. Так что ты мой вечный должник. Кстати, а который из моих братьев рехнулся?»
«Угадай с трех раз».
Сэр Манго с видом мученика закатил глаза.
«Ну, вообще-то, у Анчифы больше шансов. Он талантливей, да и жизнь у него интересней. Я угадал?»
«Разумеется», —
проворчал глава этого удивительного семейства.
«Я нарочно вышел вам навстречу, чтобы обсудить одну проблему. Вообще-то, я собирался послать тебе зов, но все откладывал. А потом увидел из окна летящий над землей амобилер и понял, что зов посылать уже поздно».
«Летящий?» — переспросил я. «Издеваетесь? И вы, сэр Манго, туда же».
«Простите, Макс, но у меня такое впечатление, что его колеса не всегда касались земли, так что мой комплимент основан на реальных фактах».
«И что же натворил мой братик?» —
спросил Мелифара.
«Он привез гостя аж из Изамона», — сообщил сэр Манго. «И какого? Впрочем, сейчас увидишь, это нечто особенное».
«Гость? Ну, гость как раз в порядке вещей, это у нас семейное. Ты сам не без греха, да и я вот привел».
Мелифара бесцеремонно указал на меня. Я укоризненно сунул ему под нос кулак, боюсь, недостаточно внушительный, размер моих рук, увы, не потрясают воображение.
«Ничего, через полчаса ты поймешь, что я имею в виду», — пообещал сэр Манго. «Выгонять его нельзя, поскольку у себя на родине он оказал гостеприимство нашему родственнику. Вот уж действительно не мог тот болван Анчифа на улице переночевать, а мы с мамой уже исчерпали свое терпение. Она все грозилась, что повидается с тобой напоследок, а потом сбежит в Уриуланд к своей родне». «Знаешь, меня еще никогда не бросали жены. Не в моем возрасте начинать с этим экспериментировать. Увези этого красавца в столицу, сынок. Пожалуйста. Может быть, он там заблудится? Еха довольно большой город, правда?»
«Что, так достал?» — изумился Мелифара. «Что ж ты за чудо такое? Даже любопытно. В любом случае, можешь не волноваться. Если нужно, я его увезу. У нас с Анчифой всегда так. Он делает глупости, а я их исправляю. Да, а что он сам-то думает по этому поводу?»
«А как ты считаешь? Твой брат совершенно счастлив. Этот парень успешно заменяет ему целую ораву малахольных юнг, на которых можно испытывать самые грязные ругательства. Впрочем, этому изамонцу Анчифины словечки как индюку зерно. Он еще и глухой в придачу к прочим своим достоинствам. Ладно уж, идемте в гостиную. Простите меня, Макс, кажется, я увлекся своими семейными проблемами. Не слишком-то вежливо.
Зато в высшей степени занимательно», — улыбнулся я.
«Выше нос, папуля, я привез с собой настоящего убийцу, так что теперь все будет в порядке. Угробим этого вашего изамонца и закопаем в саду, благо не впервой. Правда, Макс?»
— с невинным видом спросил меня Мелифара.
«Это, конечно, выход», — задумчиво кивнул сэр Манго, «но только в крайнем случае, если он не согласится уехать в столицу».
«Грешные магистры, он даже не счел это шуткой», — встревоженно шепнул мне Мелифара.
«А разве ты шутил?»
Теперь пришла очередь Мелифара показывать мне кулак. Я завистливо вздохнул. Его кулак выглядел куда внушительнее моего. В гостиной было пусто. Сэр Манго присел к обеденному столу. «Нам подозрительно везет. Советую перекусить, мальчики. Вечер короток, так что ловите свою удачу». «Я всегда слушаюсь старших», — улыбнулся я, с интересом присматриваясь к содержимому многочисленных блюд.
«Какой ты положительный!» — фыркнул Мелифара, с азартом вгрызаясь в какой-то симпатичный рогалик. «Только приехала, уже жрешь?» «Правильно, братишка. Главное не оставлять без работы свою задницу».
На пороге появился невысокий худой парень. Впрочем, я тут же понял, что передо мной один из тех тощих жилистых ребят, с которыми лучше не связываться. Завалит любого противника, невзирая на габариты. Его голова была укутана роскошной пестрой шалью, концы которой чуть ли не достигали земли. Простое черное лаохи едва доходило до колен, слишком короткое, по столичным меркам. Клетчатая скаба была не намного длиннее, так что любопытным взором открывалось великолепное зрелище – высокие голенища сапог, изукрашенные искуснейшей резьбой. Следом за ним шествовал великан Баахба, старший из братьев, с которым я уже успел познакомиться в свой прошлый приезд. Он вежливо поздоровался с нами, удобно устроился в огромном кресле и сосредоточился на еде. Кажется, Баахба был единственным тихоней в этом неугомонном семействе. Мелифара встревоженно взвыл и полез обниматься с Анчифой. Некоторое время братья сосредоточенно радовались встрече. Потом Мелифара решил нас познакомить.
«Анчифа, это Макс. Его взяли на службу специально для того, чтобы я иногда мог спать по ночам».
Он повернулся ко мне.
«Думаю, ты и без меня догадался, что я только что облобызал грозу всех мелких водоемов, несмываемый позор нашей семьи и единственную оправдавшуюся надежду нашего папочки, сэра Анчифу Мелифара».
«А я бы подумал, что это плод твоих тайных визитов в квартал свиданий, отец», —
хохотнул Анчифа.
«Так вы не мой новый братик, сэр. Обидно».
«Все может быть», — пожал плечами сэр Манго. «Всего не упомнишь. Макс, вы случайно не в курсе? Может, парень прав?»
«Боюсь, что нет. Я бы с удовольствием пополнил ваш клан, ребята, но не далее, как сегодня днем, я выяснил, что являюсь потомком царей земель Фангахра».
«Такое дело не грех, а отметить»,
— жизнерадостно заявил Анчифа, откупоривая гигантскую бутылку синего стекла. Он уже успел взгромоздиться на стол, левая нога в роскошном сапоге удобно улеглась на тарелку с печеньем, Мелифара начинал казаться мне сущим ангелом на фоне своего братца.
«Вы что, последние мозги потеряли? Нет, вы что, совсем рехнулись?»
В гостиную заглянул необыкновенно носатый, слегка лысеющий человек, костюм которого чуть не убил меня на месте. Дядя был одет в сверкающие красные лосины. На моей исторической родине такие штаны носят артисты балета. Лосины честно предъявляли окружающим пухлые ляжки своего обладателя и его вполне женственный зад. Нелепость этого одеяния прекрасно оттенялась тяжелыми ботинками и короткой кожаной курточкой. Я был бы не я, если бы не начал ржать самым неприличным образом. К моему удивлению, Мелифар остался совершенно спокоен.
«Ты что, впервые видишь изамонца?» – удивился он. «Они все так одеваются».
«Это еще смешнее», – простонал я.
«Некоторым даже идет», – вполголоса заметил сэр Манго. «Но перед нами не тот случай, конечно».
«Нет, у вас окончательно высохли мозги. Просто высохли»,
– безапелляционно заявил изамонец, усаживаясь за стол. Он отчаянно грассировал, к тому же говорил немного в нос. Дефекты его дикции не способствовали прекращению моего хихиканья. Парень оскорбленно посмотрел на меня.
«А вы не смейтесь, сэр. Я не вижу ничего смешного. Вы все растеряли последние мозги. В доме гости, меня не представили, за стол никого не зовут. Я прихожу, а караван уже ушел. Пора прийти в себя. Кто так делает?»
«Я так делаю», — твердо заявил сэр Манго.
«Что? Говорите громче, я не слышу. Если бы такое случилось у нас в Изамоне, с гор спустились бы старейшины вот в таких шапках».
Дядя развел руки, чтобы мы оценили неправдоподобный размер шапок.
«Они бы спустились, и была бы беда. Просто беда».
Он внушительно покивал, потом снова посмотрел на меня.
«Так я не понял, что смешного. Приди в себя, парень».
«У меня на родине принято приветствовать любого незнакомца громким смехом», — нашелся я. «Это символизирует радость встречи, так что я просто стараюсь быть вежливым». Теперь начали хихикать все представители славного клана Мелифара.
«Нормально», — одобрительно заявил изамонец. «Вот это нормально! Меня зовут Рулен Багдасыс. Это известное аристократическое имя. Вы в курсе?»
«А этого господина зовут сэр Макс», — сообщил изамонцу сэр Манго. «Это, как мы только что выяснили, царское имя. Вы в курсе?»
«Не в курсе, мне говорили»,
— неожиданно согласился Рулен Багдасыс. Он стал жутко серьезным.
«Да, нормально. А ты совсем рехнулся, парень».
Он сурово посмотрел на Анчифу.
«Кто ж сидит на обеденном столе в присутствии такого гостя?»
«Я сижу», — ответствовал Анчифа. «Это право даровано мне специальным указом Его Величества Гурига VIII за особые заслуги, так что все в порядке. Смотри, только в штаны не наваляет, почтительности».
«Что? Говори громче, ты же знаешь, что я глухой».
Возмутился великолепный изамонец и тут же утратил интерес к разговору. Повернулся к младшему Мелифара.
«Мне сказали, что ты можешь показать мне столицу, да? Пора мне выбраться в Ехо, уже пора. Сколько можно сидеть в этом провинциальном болоте среди деревенской грязи и вони?»
«Ладно, я покажу тебе столицу», — пообещал мой коллега.
У сэра Манги было лицо человека, глубоко благодарного доброму богу. Таким образом мы развлекались еще часа два. В целом, Рулен Багдасыс показался мне довольно милым и забавным. Его непроходимое хамство в сочетании с потрясающей наивностью и некоторой глухотой вполне тянуло на оригинальность. Впрочем, если бы он жил в моем доме, а не в чужом, думаю, я бы быстро переменил мнение. Наконец, сэр Манго удалился в свой кабинет. Заявил, что ему, дескать, надо работать. Я с удивлением понял, что смертельно устал. Дело только близилось к полуночи, а меня уже клонило ко сну. Тоже мне ночной человек. Впрочем, я уже давно позабыл о бессоннице, испоганившей первые 30 лет моей жизни. «Вы мне смертельно надоели, ребята», — нежно сообщил я братьям Мелифара. «А я вам еще больше полагаю. Поэтому я пошел спать».
«Ты спать? Еще и полуночи нет!»
Мой коллега выглядел почти испуганным.
«Что с тобой все-таки происходит, Макс?»
«Ты меня сегодня весь день об этом спрашиваешь. А я весь день отвечаю, что ничего. И это чистая правда. Просто устал и все тут».
«Наш почетнейший начальник тебя в могилу загонит», —
сочувственно вздохнул Мелифара.
«Конечно, ты подлый убийца, распоясавшийся вурдалак и вообще отвратительный тип, но подобная жестокость разбивает мое нежное сердце».
«Чем стенать, лучше проводи меня в спальню», — попросил я. «Я вполне способен заблудиться в вашем родовом гнезде. Буду годами бродить по темным коридорам, питаться слугами и гостями. Меня найдут через 10 лет, окончательно отощавшего и обиженного на все человечество».
«Пошли уж, несчастье»,
— вздохнул Мелифара, неохотно поднимаясь со стула.
«Все-таки ты вполне тянешь на нашего братишку, парень»,
— одобрительно сказал Анчифа.
«Мой тебе совет. Допроси свою мамочку-царицу, с кем она в юности по кустам лазила».
«Допрошу», — пообещал я, — «если кому-нибудь удастся воскресить ее из мертвых. Впрочем, говорят, что это не так уж трудно. Хорошей ночи, ребята». Зачарованная спальня, творение рук магистра Фило Мелифара, сладостный итог многовековой мудрости Ордена Потаенной Травы, оказалось уютным, покойным убежищем, которого мне так не хватало в последнее время. Здесь обитали милые маленькие чудеса, знакомые мне с детства. Призрачные актеры театра ночных теней, безответственные полуночные фантазии и сладкие сновидения. Я вдоволь налюбовался причудливым узором темных потолочных балок, а потом уснул. В честь моего появления в этой спальне был устроен парадный просмотр большого праздничного набора моих любимых сновидений. Вот только маленький город в горах с канатной дорогой и крошечными уличными кафе мне больше не приснился. Ну что ж, этого следовало ожидать. Однажды я нечаянно подарил этот прекрасный город другому миру, а подарок не потребуешь обратно, даже если он тебе очень нужен, верно? Проснулся я после полудня. Задание сэра Джуффина Халли было выполнено. Я вовсю использовал выпавший мне шанс получить передышку. Теперь можно было не просто жить дальше, а делать это весело и со вкусом. Счастливый и умиротворенный я спустился в гостиную. Сэр Манго Мелифара и его красавица-жена мирно хрустели печеньем.
«А мальчики еще спят», — сообщил мне сэр Манго. «В отличие от вас, они угомонились только на рассвете. Не завидуете?»
«Нет, это была лучшая ночь в моей жизни. Спальня вашего батюшки — это нечто».
«Еще бы»,
— хором согласилось со мной старшее поколение Мелифара. «А где он сейчас, ваш достойный предок?» — с любопытством спросил я. Почему-то я был совершенно уверен, что не сморозил бестактность. Создатель этой волшебной спальни не мог просто взять да помереть от старости.
«Ищет своего великого магистра, дырку над ним в небе», — хмыкнул сэр Манго. «Может, уже нашел, а может и нет. В любом случае, он вполне счастлив, я полагаю. Боюсь, что тяга к путешествиям у нас в крови».
«Скорее уж в каком-то другом месте. При чем тут кровь?»
Неожиданно расхохоталась его прекрасная половина, тем самым неопровержимо доказав классическую теорему о наличии чертей в тихом омуте.
«Ты уже проснулся, Макс?»
В моем сознании настойчиво зазвучал голос Джуфина.
«Я сожалею, но вам с Мелифара придется вернуться пораньше. Откровенно говоря, мне необходимо поприветствовать вас еще до заката».
«Могу разбудить его прямо сейчас», — с садистским удовольствием предложил я. «Хотите?»
«А он еще дрыхнет? Ну ладно, час-полтора в его полном распоряжении, а потом буди. А ты-то в порядке, Макс? Отдохнул?»
«Отдохнул» — это слабо сказано. «А что случилось-то?»
«Пока ничего не случилось, но на закате случится. Корабль из Арвароха с нами случится. Получим море удовольствия. Можешь мне поверить».
«И какого рода удовольствия нам предстоят?»
«Самого разного. Сам увидишь. Ладно, приедете, еще наговоримся. Отбой».
«Отбой так отбой», — согласился я. И виновато посмотрел на родителей Мелифара. «Боюсь, что мне придется сделать гадость. Разлучу вас с младшим сыном на день раньше, чем предполагалось».
«Но это же прекрасно!» – взволнованно сказала леди Мелифара. «Магистры с ним, с нашим сыном, еще налюбуемся. Он ведь обещал увезти с собой этого глухого полудурка из Изамона, правда, Манго?»
«Обещал», – радостно подтвердил тот. «Неужели все так страшно?» – спросил я. «Честно говоря, мне вчера показалось, что он очень забавный».
«Первые 2-3 дня он действительно очень забавный», – согласился сэр Манго. «Примерно на 4-й день обнаруживаешь, что не все так мило, как казалось поначалу. Потом выясняешь, что старейшие слуги дома грозят уйти в отставку, а старший сын под разными предлогами остается ночевать в своей ужасной хижине на дальнем краю пастбища. А примерно 30 дней спустя понимаешь, что не можешь думать ни о чем, кроме зверского убийства. Знаете, Макс, все эти правила хорошего тона вообще и законы гостеприимства в частности когда-нибудь нас погубят. Я имею в виду не только свое семейство, а все человечество».
«Ну, считайте, все уже закончилось. Разве что ваш гость передумает ехать в столицу, решит, что хочет спать, и вообще от добра добра не ищут».
«Вурдалака вам в рот!» – испуганно выругался сэр Манго. «Вы уж простите, Макс, но не нужно говорить такие ужасные вещи в моем присутствии. Они меня шокируют».
«Больше не буду», – пообещал я. «Если что, я его сам увезу отсюда силой. Есть у меня в запасе один фокус». Я говорил чистую правду. Я действительно могу спрятать кого угодно между большим и указательным пальцами левой руки и унести хоть на край света. Через час я постучался в спальню Мелифара. «Душа моя, просыпайся. Нам пора на службу».
«На какую службу?» — сонно отозвался он. «Ты бредишь, Макс? Вспомни, все хорошо, ты у меня в гостях. А на службу нам нужно возвращаться только послезавтра утром. Тебе бы знахаря хорошего, бедняга».
«Тогда уж не мне, а Джуфину. Он только что прислал мне зов. Заявил, что с нами случился корабль из Арвароха». Цитирую дословно. «Тебе это что-нибудь говорит?»
«Говорит», —
мрачно согласился Мелифара. «Накрылся наш с тобой отдых. Лучше бы уж ты сошел с ума, это было бы смешнее. Ладно, я сейчас спущусь в гостиную. Позавтракать успею?»
«Успеешь. Ты еще и пообедать успеешь. Ты же знаешь, как быстро я могу ехать в случае чего».
«Да уж, и от тебя бывает польза», — буркнул он. «Исчезни, дружище, дай мне привести себя в порядок».
Я великодушно исчез. В тартарары проваливаться поленился, потому просто спустился в гостиную. Через несколько минут там появился мой коллега, мокрый и взъерошенный после умывания, но уже вполне довольный жизнью. «А почему такая суматоха из-за этого арварохского корабля?» – спросил я у обоих Мелифара, поскольку не знал, кто из них является более компетентным специалистом в этом вопросе. «Я так и не понял, у нас с ними что, война? Или это великая империя темных магистров, от которых следует ждать всяческих неприятностей?»
«Империя – это точно. А вот насчет магистров я здорово сомневаюсь. С магией у них там не очень-то. Их великий шаман может идти в мальчики для битья к любой столичной знахарке», —
пожал плечами сэр Манго. Его младшенький тоже пытался что-то сказать, но с набитым ртом у него получилось не очень-то внятно. Сэр Манго тем временем продолжил лекцию.
«Арварох — это самый удаленный от Еха континент, и, на мой вкус, чрезвычайно занятный. У них все не как у людей. Странные нравы, странная религия, странная философия, еще более странная логика. Даже растения и животные там необычные, иные, казалось бы, только в страшном сне привидеться могут. Кроме того, в Арварохе нет металлов, но ребята выкручиваются порой весьма оригинальным образом. Сами увидите. В ближайшие дни вам, как я понимаю, предстоит получить массу незабываемых впечатлений. Мы с Арварохом не воюем на их счастье. Куда им тягаться с Соединенным Королевством? Но кроме нас у них, увы, нет серьезных потенциальных конкурентов. Так что Арварох – главная-главная боль наших политиков. Если бы не взвешенная внешняя политика короля и ордена Семилистника, нынешние арварохские владыки непременно попытались бы подчинить себе весь остальной мир, как в свое время они подчинили собственный континент».
«Но для нас они не опасны?» – уточнил я. «Меньше всего на свете мне хотелось сейчас принимать участие в какой-нибудь мировой войне. Окопная грязь, грохот бабумов и ни единого бассейна с горячей водой в радиусе нескольких тысяч миль. Скука смертная».
«Ну что вы, Макс, «Опасны-то в данной ситуации скорее мы, чем они, но, понимаете, никому не хочется, чтобы владыки Арвароха взялись доказывать собственное превосходство куманскому халифату или, например, тому же Изамону. Ребята с ними, ясное дело, не справятся. Тогда их послы прибудут в Соединенное Королевство и станут поливать слезами королевские сапоги, после чего в направлении района военных действий отправится пара дюжин подготовленных специалистов из Ордена Семилистника, дабы наглядно продемонстрировать завоевателям, что бывает с индюком в день чужих богов». «Будет много запретной магии, много крови и много взаимных обид. Хлопотно все это, да и для равновесия мира опасно. Поэтому внешняя политика Соединенного Королевства по отношению к Арвароху такова. Мы всячески опекаем и ублажаем владык Арвароха, нежно заглядываем в их прекрасные храбрые глаза и стараемся выполнить любое желание этих вечных подростков. И постоянно даем понять, что удовольствие будет продолжаться до тех пор, пока зона их военных походов, разрушительных действий и прочих глупостей ограничена их собственным грешным континентом». «Насколько я понимаю, мы еще и тайно финансируем тамошних повстанцев, мятежников и других великовозрастных хулиганов. Нравы Арвароха весьма способствуют регулярному появлению все новых народных героев, так что владыкам Арвароха постоянно есть чем заниматься. Они находятся в состоянии перманентной гражданской войны чуть ли не с момента рождения Вселенной, и это устраивает абсолютно всех».
«Ненавижу политику», — вздохнул я. «Впрочем, меня никто не спрашивает, да?»
«Вот именно», — улыбнулся сэр Манго. «Меня, между прочим, тоже».
Он повернулся к сыну.
«Не забудь забрать с собой нашего гостя, мальчик».
«А где он?» – осведомился Мелифара.
«У себя в спальне. Все еще дрыхнет, полагаю, судя по тому, что в доме так тихо».
Разбудить Рулена Багдасыса и втолковать ему, что мы уезжаем прямо сейчас, а не через 2 года, оказалось нелегким делом. Мой коллега вернулся в гостиную чуть ли не через час, и Замонца он тащил практически за шиворот.
«Мы же не можем заставлять представителя царской семьи ждать нас до бесконечности!»
Бедняга Мелифара уже не говорил, а шипел, невежливо тыча пальцем в мою сторону. Я было удивился, а потом вспомнил. «Да, я же у нас теперь представитель царской семьи, все правильно».
«Что случилось? Придите в себя!» «У тебя в голове последние мозги сгнили, сэр! В Изамоне аристократы никогда не встают до заката. И потом, я же не могу отправляться в путь без завтрака. Ты что, совсем рехнулся?»
Гнусаво возмущался Рулен Багдасыс.
«У вас на кухне орудуют какие-то уроды, но я должен съесть хоть что-то. От недоедания выпадают волосы. Вы что, не в курсе, господа?»
Сэр Манго со вздохом поднялся с места и прошел на веранду. Его жена улизнула еще раньше, при первых же картавых руладах из Амонца, донесшихся до нас из коридора. Я выскользнул на веранду следом за хозяином дома. «Сэр Манго», – прошептал я, – «мне нужна определенность. Объясните, что мы должны делать с этим чудом природы? Вернуть его вам с Анчифой в целости и сохранности или посадить на корабль до Изамона? Или...»
«Да что хотите, то и делайте. Хоть съешьте. Знаете, Макс, у меня сложилось впечатление, что он не хочет возвращаться в Изамон. Его там никто не ждет, по-моему». «Анчифе тоже здорово поднадоела эта экзотическая игрушка. Грустная история, если разобраться».
«Грустная? Или, напротив, веселая? Ему видней». Я пожал плечами. «Спасибо за гостеприимство, сэр Манго. И извините, что не успел вам как следует надоесть. Я бы с радостью, да вот дела».
«Это закон природы, сэр Макс. Один из самых отвратительных законов грешной природы. В Тулане даже есть пословица: хороший гость всегда приходит ненадолго. Славное местечко этот Тулан, одно из моих любимых».
«А Изамон?» – ехидно спросил я.
«Жуткая провинция», – махнул рукой сэр Манго. «Скучное место. Единственное развлечение – разглядывать разноцветные ляжки местных жителей».
«Да, костюмчики у них что надо», – фыркнул я и вернулся в гостиную. «Теперь действительно пора», – объявил я. «Я немного преувеличивал. До заката оставалось еще 5 часов, а доехать до управления я вполне мог 20 минут, если очень постараться. Но после отдыха в спальне Фила Мелифара меня распирала невесть откуда взявшаяся энергия. Следовало срочно начинать ее расходовать, чтобы не взорваться».
«Ясно?»
– спросил Мелифара у Изамонца, клюющего длинным носом над опустевшей тарелкой.
«Беги и собирай свой багаж. Если через 30 минут не будешь готов, поедешь налегке». «Что?» – заорал тот. «Говори громче, я ничего не слышу».
Я начал терять надежду на благополучный исход нашей благотворительной акции. Громко вздохнул и наполнил свою тарелку. Какое-никакое, а тоже занятие. 2 часа в гостиную спустился заспанный Анчифа.
«Я-то только собирался погулять как следует», — сердито сказал он. «А этот глупый мальчишка уже убегает».
«С Бахбой догуляешь», — хихикнул Мелифара.
«Ага, спасибо за совет», – проворчал его братец.
«А еще лучше приезжай ко мне в Еха», – предложил Мелифара.
«И что я буду там делать? Бегать по кварталу свиданий и орать: «Господа, вы случайно не видели моего брата? Дюжину дней назад он ушел на службу и до сих пор не вернулся».
«Между прочим, бег и крики далеко не единственное, чем можно заниматься в квартале свиданий», — сухо заметил Мелифара. «Ладно, вольному воля. Если передумаешь, подстилку у входа в твоем распоряжении».
«Может быть, и передумаю, не знаю. Кто ж с просонок такие вещи решает? Кстати, передай от меня привет этим пучеглазым красавцам из Арвароха. Спроси, как им понравилась наша последняя встреча у Жахийских островов. Впрочем, нет, лучше не спрашивай. Это чревато дипломатическим кризисом».
Наконец на пороге появился Рулен Багдасыс. Теперь он был в парадных белоснежных лосинах. Ботинки и куртка не претерпели существенных изменений, зато на голове изамонца появилась огромная меховая шапка. И это в середине лета. Парень был доволен и горд собой. Огромный нос устремился к небу, глаза сверкали, как у гладиатора, нижняя губа оттопырилась, придавая лицу капризное, повелительное выражение. Очевидно, меховая шапка была неотъемлемой частью национальной гордости уроженцев из Омона. «Тебе не будет жарко, дружище?» – осторожно спросил я.
«Когда выходишь на улицу, нужно непременно надевать шапку, чтобы мозги не выдуло!»
– важно объяснил Рулен Багдасыс. Братья Мелифара дружно расхохотались. Изамонец свысока посмотрел на них, но ничего не сказал. Я занял место за рычагом амобилера. Мелифара уселся рядом. Теперь и ему уже не терпелось поскорее попасть в дом у моста. Судя по выражению его лица, корабль из Арвароха обещал быть веселым приключением. Рулен Багдасыс устроился сзади. Когда я начал потихоньку набирать скорость, он заорал что-то несусветное и даже попытался перехватить рычаг управления. «Сиди смирно, дружок», — посоветовал я. «Когда меня хватают за руки, я начинаю плеваться ядом. Ты еще не в курсе?»
«Я в курсе», — неожиданно согласился изамонец. «Мне говорили, но кто так ездит? Какие уроды учили вас держаться за рычаг? Придите в себя, я могу вам показать, как нужно ездить».
«Дать ему, что ли, по морде?»
— задумчиво спросил Мелифара. «А то действительно дай», — согласился я. «Если он будет все время хвататься за рычаг, мы ведь и разбиться можем».
«Я же не знал, что у вас так принято ездить», — поспешно сдался Рулен Багдасыс. «Я читал, что класть руку на рычаг нужно ладонью наружу, а вы, сэр, делаете все наоборот».
От неожиданности я рассмеялся. Я-то думал, что изамонца напугала скорость, а его взволновали какие-то технические несоответствия. «Класть руку на рычаг нужно так, как удобно вознице», — примирительно сказал я и еще немного увеличил скорость. Стыдно признаться, но мне действительно захотелось напугать этого умника. Впрочем, он так и не испугался. Возможно, парень просто не знал, с какой именно скоростью принято ездить на амобилере. Несколько дивных минут, в течение которых мир почти не существовал для меня, и мы затормозили у дома Мелифара на улице Хмурых Туч, в самом центре Еха.
«Это слишком даже для тебя, Макс». Мелифара вытирал пот со лба. «Абсолютный рекорд. Как ты нас не угробил, понятия не имею».
«По чистой случайности», — ухмыльнулся я.
«Вот и мне так кажется», — вздохнул Мелифара и повернулся к изамонцу. «Ты приехал, Рулен, я живу здесь, можешь выгружать свои тюки».
Вещей у нашего приятеля действительно оказалось немало. Мелифара, добрая душа, помог ему занести в дом многочисленные баулы. Я подозревал, что они битком набиты лосинами всевозможных цветов, огромными меховыми шапками и книгами, в которых написано, каким именно образом следует класть руку на рычаг амобилера.
«Осваивайся», – добродушно сказал ему Мелифара. «Или отправляйся на прогулку, как хочешь. Поехали, Макс».
Я рванул с места.
«Приятно иметь дисциплинированного возницу», – похвалил меня Мелифара. «Пожалуй, в этом году я тебя не уволю».
«Вот расскажу, он Лилохли, что ты меня обижаешь. Уж он тебя научит разговаривать с особами царских кровей», – весело огрызнулся я.
«Лон Лилокли? Нет, лучше не надо. Мой папа уж как-то привык к тому, что у него целых три сына. Время от времени он нас пересчитывает, и ему будет трудно смириться с мыслью, что сыновей опять всего двое. Ты хоть здесь не проскочи нужный поворот, ладно?»
«Когда это я проскакивал нужные повороты?» — возмутился я, на полном ходу проносясь мимо улицы Медных Горшков, просто чтобы рассмешить свою светлую половину. Половина осталась довольна.
«Неплохо, мальчики!»
Сэр Джуффин Халли ждал нас в зале общей работы.
«После того, как я сказал тебе, Макс, что хотел бы видеть вас обоих до заката, в мое сердце закралось опасение, что вы дисциплинированно явитесь ровно за одну минуту до того, как солнце скроется за горизонтом. Сначала я хотел послать тебе зов и сказать, чтобы вы поторопились, но потом решил заключить с собой пари. Поставил целую дюжину корон. Сидел здесь, трясся от азарта и вспоминал, какие ругательства мне довелось выучить за долгую-долгую жизнь».
«И сколько вспомнили, сэр?»
деловито осведомился Мелифара.
«Всего-то пару тысяч. Жизнь была прожита почти зря, как выяснилось. Ладно, все это просто прекрасно, но на закате корабль из Арвароха бросит якорь у Адмиральского причала».
«Почему именно у Адмиральского?» Рассеянно поинтересовался я, шумно отхлебнув остывшей камры из любимой кружки своего шефа. Это был своего рода ритуал.
«Потому что это почетно», — объяснил Джуфин. «Да и корабль у них вполне военный, так что формально тоже все правильно. Но самое главное, что это делает им честь. Мелифара, я не помню, тебе уже доводилось принимать участие в таможенном досмотре кораблей из Арвароха?»
«А как же», — кивнул Мелифара. «Это случилось со мной в первый же год службы. Я помню, чуть сознание не потерял, когда гордый предводитель этих варваров начал перечислять свои титулы. А от меня требовалось выслушивать его маниакальный бред с серьезным лицом. Но я выстоял».
«Да, это был настоящий подвиг», — согласился Джуфин. «Сегодня вам обоим придется его повторить. Вы готовы?»
«Вообще-то не очень», — вздохнул Мелифара. «Но нас никто не спрашивает, да? Кстати, а почему мы, а не Лонли Локли? Он солидней, да и ржать не станет, это уж точно».
«Как это почему?» «Сэру Шурфу нельзя ступать на борт какого-либо судна. Оно сразу же прохудится и пойдет ко дну. Тяжелые последствия его успешной карьеры в Ордене Дырявой Чаши. У всех его бывших коллег такие же проблемы. Разве ты не знал?»
«Нет», — фыркнул Мелифара. «Вот это новость».
«Джуфин, а вообще при чем тут мы?» — робко спросил я. «У нас же тайный сыск, а не таможенный. Или я что-то не понимаю?»
«Не понимаешь. Корабль из Арвароха – особый случай. Если к ним сунутся настоящие таможенники, как к прочим путешественникам, это будет сочтено смертельным оскорблением. Ребята непременно попытаются отомстить нашему королю. Не потому, что они такие уже злобные, просто этого требует их безумный кодекс чести. К счастью, в канцелярии забот о делах мира уже несколько тысяч лет лежит огромный талмуд правил хорошего тона, каковы и следует соблюдать при встрече гостей из Арвароха. Эта священная книга одобрена обеими заинтересованными сторонами. Только в отличие от нас, граждане Арвароха знают ее содержание наизусть. Не переживай, Макс. Все, что от вас требуется, это появиться на корабле, обменяться должными приветствиями, произвести беглый досмотр их трюмов. Самое смешное, что у них просто не может быть никакой контрабанды. Все в том же пресловутом Талмуде записано, что подданные завоеватели Арвароха обещают не ввозить контрабанду на территорию Соединенного Королевства. Уж что-что, а свое слово ребята держать умеют. Но если мы не пошарим в их трюмах, арваровцы решат, что мы не считаем их опасными, а это уже смахивает на очередное смертельное оскорбление. Поэтому делайте вид, будто вас чрезвычайно интересует содержимое их трюмов. В таком деле и палку перегнуть не грех. Потом дадите им официальное разрешение на пребывание в Йеха, и дело с концом. Завтра они совершат визит ко двору, а потом у нас начнется веселая жизнь. Мы будем неназойливо ходить по пятам за этими беззащитными хрупкими юношами и следить, чтобы их никто не обидел. Знали бы вы, мальчики, как я ненавижу всю эту тошнотворную маяту. Но великий магистр Нуфлин считает, что так будет лучше для всех. Не могу же я огорчать старого больного человека, верно?»
«Вы-то как раз можете, это точно», — хмыкнул Мелифара.
«Ну, могу, но не хочу. А посему брысь отсюда. Если вы часок потопчетесь на Адмиральском причале в ожидании высоких гостей, это будет вершиной дипломатического искусства. Ну что вы так на меня смотрите? Я же не говорю, что не позволю вам выпить по кружке камры перед уходом».
«С пирожным», — мстительно сказал я.
«Наш куруш на тебя дурно влияет», — усмехнулся Джуфин. «Замашечки у тебя те же, вкусы тоже. Смотри, скоро перья расти начнут».
«Я не против. На мой взгляд, буревухи куда более совершенные существа, чем люди».
«Возможно, ты прав», — согласился Джуфин. «Но представляешь себе, как это будет выглядеть?»
«Что?»
«Перья в сочетании с твоей физиономией».
Мелифара захихикал, что не помешало ему цапнуть пирожное прямо из рук курьера, смертельно озабоченного важностью всего происходящего.